Глава 19. Константин Демирис позвонил Кэтрин.
«Доброе утро. Ну, как вы сегодня?»
«Хорошо. Спасибо, Коста».
«Вам лучше?»
«Да».
«Прекрасно. Рад это слышать. И я тут посылаю делегацию наших сотрудников в Лондон, чтобы они там подучились. Мне бы хотелось, чтобы вы взяли их под свое крылышко и присмотрели за ними».
«Буду рада. Когда они прибывают?»
«Завтра утром».
«Сделаю все, что смогу».
«Знаю, что могу на вас рассчитывать. Спасибо, Кэтрин».
«Не стоит благодарности».
«Прощай, Кэтрин». Их разъединили.
Итак, дело сделано. Константин Демирис долго сидел в кресле, погруженный в свои мысли. Вместе с Кэтрин исчезнет всякая угроза его благополучию, и он сможет вплотную заняться своей женушкой и ее братцем. «У нас сегодня гости, сотрудники компании. Примешь их как следует».
Прошло так много времени с тех пор, как она в последний раз принимала гостей своего мужа. Мелина почувствовала радостное возбуждение. «Может быть, все еще поправится?» Но тот ужин ничего не изменил. Трое мужчин прибыли, отужинали и убрались восвояси. Для Мелины вечер прошел как в тумане. Ее формально представили гостям и оставили сидеть и наблюдать, как ее муж их очаровывает. Она уже почти забыла, каким очаровательным может быть Коста. Он рассказывал забавные истории, щедро сыпал комплиментами. Гости были в восторге. Они находились в гостях у великого человека и не скрывали, что осознают это. Мелине ни разу не удалось даже слова вставить. Стоило ей открыть рот, как Коста тут же перебивал ее. Наконец она оставила все попытки и просто сидела молча.
«И зачем я ему здесь?» — удивлялась она.
Когда гости уже уходили, Демирис сказал: «Завтра рано утром летите в Лондон. Уверен, вы сделаете все как нужно».
С тем они и ушли. Делегация прибыла в Лондон на следующее утро. Состояла она из трех человек, все разной национальности. Джерри Хейли был высоким американцем спортивного типа, с открытым, приятным лицом и темно-серыми глазами. Таких больших рук, как у него, Кэтрин никогда не приходилось видеть. Они просто завораживали. Казалось, они просто живут своей собственной жизнью, постоянно находясь в движении, переплетаясь и поворачиваясь, как будто они были не в состоянии оставаться в покое хотя бы минуту. Француз Ифренар, невысокий и полный, был прямой противоположностью американцу. У него были мелкие черты лица, и его маленькие холодные глазки, казалось, пронизывали Кэтрин насквозь. Он производил впечатление отрешенного и погруженного в себя человека. Когда Кэтрин его увидела, ей показалось, что он все время настороже.
«Но почему?» — подумала Кэтрин.
Третьим был Дино Маттусси. Это был дружелюбный, веселый и очаровательный итальянец.
«Мистер Демирис прекрасно о вас отзывается», — заявил Маттусси.
«Вы мне льстите».
«Он сказал, что вы присмотрите за нами в Лондоне. Взгляните, я привез вам небольшой подарок».
Он протянул Кэтрин сверток с маркой Гермеса. В свертке был великолепный шелковый шарф.
«Спасибо большое», — сказал Кэтрин. «Очень мило с вашей стороны». Она взглянула на остальных мужчин. «Не хотите ли посмотреть свои кабинеты?»
Что-то грохнуло у них за спиной. Все обернулись. Молодой паренек в растерянности смотрел на разбросанные на полу чемоданы. На вид ему было лет 15, и он был очень маленького роста. Он выглядел хрупким, и у него были русые волосы и яркие зеленые глаза.
«Ради бога!» — рявкнул Ренар. «Поосторожней с вещами!»
«Виноват», — нервно произнес паренек. «Извините меня, куда мне отнести чемоданы?»
«Куда-нибудь», — нетерпеливо ответил Ренар. «Мы их потом заберем».
Кэтрин вопросительно смотрела на мальчика. На помощь пришла Эвелин.
«Он работал рассыльным в Афинах. Нам здесь тоже нужен рассыльный».
«Как тебя зовут?» — спросила Кэтрин.
«Атанас Ставич, мэм».
Казалось, парень сейчас расплачется.
«Все в порядке, Атанас. Там в конце коридора есть комната. Поставь туда чемоданы. Я прослежу, чтобы о них позаботились».
«Спасибо, мэм»,
— поблагодарил мальчик. Кэтрин снова повернулась к гостям.
«Мистер Демирис сказал, что вы будете знакомиться с нашими методами работы. Если что нужно, обращайтесь ко мне. Сделаю, что смогу. А теперь, джентльмены, если вы последуете за мной, я познакомлю вас с мистером Уимом и остальными сотрудниками».
Они пошли по коридору, время от времени останавливаясь, чтобы познакомиться с тем или иным работником. Наконец, они подошли к кабинету Уима.
«Уим, это делегация, которую прислал мистер Демирис. Познакомься, мистер Ивринар, Дино Маттуси и Джерри Хейли. Они только-только из Греции».
Уим взглянул на них.
«Население Греции составляет всего 7 630 000».
Удивленные мужчины переглянулись. Кэтрин улыбнулась про себя. Они отреагировали на Уима точно так же, как и она, когда в первый раз его увидела.
«Ваши кабинеты уже готовы», — обратилась она к мужчинам. «Не пройдете ли за мной?»
Когда они вышли в коридор, Джерри Хейли заметил.
«В чем дело, черт побери? А говорили, он тут важная шишка».
«Так и есть», — уверила его Кэтрин. «Уим следит за финансовыми операциями во всех подразделениях».
«Я бы не доверил ему следить за моим котом», — фыркнул Хейли.
«Ну, когда вы узнаете его получше...»
«У меня нет ни малейшего желания узнавать его получше», — бормотал француз.
«Я заказала для вас номера в гостиницах», — сказала Кэтрин. «Как я поняла, вы решили остановиться в разных отелях».
«Верно», — ответил Маттуси.
Кэтрин хотела было что-то сказать, но передумала. Какое ей дело до того, что они решили?
Он наблюдал за Кэтрин и размышлял. Не ожидал, что она такая хорошенькая. Ну что ж, тем интересней. И она знает, что такое боль. По глазам видно. Я покажу ей, какой потрясающей может быть боль. Мы насладимся ею вместе. И когда я с ней покончу, она пойдет туда, где уже нет боли. К Созидателю или как его там. Получу от этого удовольствие. Да еще какое».
Кэтрин развела мужчин по кабинетам и после того, как они устроились, направилась к себе. Из коридора она услышала, как француз орал на мальчишку.
«Это не мой чемодан, придурок! У меня коричневый! Коричневый, понял? Ты по-английски понимаешь?»
«Да, сэр. Простите, сэр».
В голосе слышался страх. «Надо что-то придумать насчет парня», — решила Кэтрин.
«Если тебе надо будет помочь», — сказала Эвелин, — «ты знаешь, где меня найти». «Ты очень добра, Эвелин. Надо будет, скажу».
Когда несколькими минутами позже Атанас Ставич проходил мимо ее кабинета, Кэтрин окликнула его.
«Зайди ко мне на минутку, пожалуйста».
Мальчик смотрел на нее с испуганным выражением лица.
«Слушаюсь, мэм».
Он вошел с таким видом, будто боялся, что его выпарят.
«Закрой дверь, пожалуйста». «Слушаюсь, мэм». «Садись, Атанас. Тебя ведь Атанас зовут, верно?» «Да, мэм».
Она пыталась помочь ему расслабиться, но ей никак это не удавалось.
«Тут нечего бояться». «Да, мэм».
Кэтрин разглядывала его, недоумевая, что же такое страшное могло с ним произойти, чтобы до такой степени испугать его. Про себя она решила, что следует получше узнать о его прошлом.
«Атанас, если кто-нибудь будет тебя ругать или обижать, приходи ко мне. Понял?» «Да, мэм», —
прошептал он. Но она не поверила, что у него хватит смелости прийти. Кто-то где-то навсегда убил в нем силу воли.
«Ну, мы еще поговорим», — сказала Кэтрин.
Документы, привезенные членами делегации, говорили о том, что все они в разное время работали в различных подразделениях империи Демириса. Поэтому они должны были достаточно разбираться в делах организации. Больше всех удивлял Кэтрин симпатичный итальянец Дино Маттуси. Он засыпал ее вопросами, на которые ему следовало бы знать ответы, и даже не старался проявить интерес к деятельности лондонского подразделения. Одним словом, личная жизнь Кэтрин интересовала его куда больше, чем все дела компании. «А вы замужем?» — спросил Маттуси.
«Нет».
Но вы были замужем?
Да.
Разведены?
Ей захотелось кончить разговор. Я вдова.
Матуси ухмыльнулся.
Готов поспорить, что у вас есть дружок. Понимаете, что я хочу сказать?
Я понимаю, что вы хотите сказать, сухо ответила Кэтрин. И это не ваше дело. А вы женаты?
Си. У меня жена и четверо прелестных бомбини. Когда я уезжаю, они так по мне скучают.
Вы много путешествуете, мистер Матусси?
Он сделал вид, что обиделся.
Дино! Зовите меня Дино! Это мой папа, мистер Матусси. Да, я много путешествую.
Он улыбнулся Кэтрин и понизил голос.
Но иногда путешествия приносят бездну удовольствий. Вы меня понимаете?
Кэтрин улыбнулась.
Нет.
В четверть первого Кэтрин отправилась на прием к доктору Гамильтону. К своему удивлению, она ждала понедельника с нетерпением. Она помнила, как была расстроена, когда была у него в первый раз. Теперь же она вошла в кабинет, ожидая чего-то хорошего. Регистраторша ушла обедать, и дверь в кабинет доктора была открыта. Алан Гамильтон ждал ее.
«Входите», — пригласил он.
Кэтрин вошла в кабинет и села в предложенное кресло.
«Так-так, ну, как прошла неделя?»
«Как прошла неделя? Да никак.
Ей так и не удалось выбросить из головы Кирка Рейнольдса».
«Нормально, много работы».
«Это помогает. Вы давно работаете у Константина Демириса?»
4 месяца».
«Нравится?»
«Помогает не думать о многом. Я очень обязана мистеру Демирису, и сказать не могу, как много он для меня сделал».
Кэтрин уныло улыбнулась.
«Да, видимо, придется рассказать, не так ли?»
Алан Гамильтон покачал головой.
«Вы мне расскажете только то, что сами захотите».
Они помолчали. Наконец она заговорила.
«Мой муж работал у Константина Демириса. Он был летчиком. А со мной произошел несчастный случай на озере, и я потеряла память. Когда память вернулась ко мне, мистер Демирис предложил мне эту работу».
«Я не хочу рассказывать о боли и ужасе. Или мне стыдно говорить, что мой муж пытался меня убить? Я что, боюсь, что он во мне разочаруется?»
«Всем нам трудно говорить о прошлом».
Кэтрин молча смотрела на него.
«Вы сказали, что теряли память?»
«Да».
«И с вами был несчастный случай на озере?»
«Да».
Кэтрин сжала губы. Казалось, она изо всех сил старается сказать ему как можно меньше. Ее раздирали сомнения. Ей хотелось рассказать ему все и попросить о помощи. И в то же время не хотелось ничего говорить ему, только бы ее оставили в покое. Алан Гамильтон задумчиво смотрел на нее.
«Вы разведены?»
«Да, залпами выстрелов». «Он, мой муж, умер».
«Мисс Александр», —
он колебался. «Не возражаете, если я буду звать вас Кэтрин?»
«Нет».
«Меня зовут Алан.
Кэтрин, чего вы боитесь?»
Она замерла. «Почему вы думаете, что я боюсь?»
«А разве нет?»
«Нет».
На этот раз молчание затянулось. Она боялась облечь свои мысли в слова и произнести их вслух.
«Люди вокруг меня, они умирают».
Если он и удивился, он не показал этого.
«И вы считаете, что вы в этом виноваты?»
«Да. Нет. Не знаю. Все так запуталось».
«Мы часто виним себя в том, что случается с другими. Если муж с женой разводится, дети считают, что в том их вина. Если кто-то проклянет другого, и тот умрет, первый считает, что он виноват. Так обычно бывает. Вы...»
«Не только это».
«А что еще?»
Он внимательно следил за ней, готовясь слушать. Далее был поток слов.
«Моего мужа убили, его любовницу. Оба адвоката, которые их защищали, тоже умерли».
Голос ее задрожал.
«И Кирк».
«И вы считаете, что несете ответственность за эти смерти? Не по силам вы себе груз подобрали».
«Мне кажется, я приношу несчастье. Я боюсь связать свою жизнь с каким-либо мужчиной. Я не выдержу, если с ним...»
«Кэтрин,
Знаете ли вы, за чью жизнь вы в ответе? За вашу собственную. Ни за чью другую. Немыслимо, чтобы от вас зависела жизнь и смерть других людей. Вы невиновны. Никакого отношения к этим смертям вы не имеете. Поймите это.
Вы невиновны. Никакого отношения к этим смертям вы не имеете.
Кэтрин сидела, размышляя над этими словами. Как бы ей хотелось им верить. Те люди сами виноваты в своей смерти, она тут ни при чем. А что касается Кирка, то это просто несчастный случай. Так ведь?
Алан Гамильтон молча наблюдал за ней. Кэтрин взглянула на него и подумала. Он порядочный человек.
И еще одна незваная мысль пришла в голову.
Жаль, что я не знала его раньше.
Кэтрин виновато взглянула на портрет жены Алана в рамке, стоящей на журнальном столике.
«Спасибо», — сказала она. «Постараюсь этому верить. Надо привыкнуть к этой мысли».
Алан Гамильтон улыбнулся. «Давайте привыкать вместе. Вы еще придете?»
«Что вы сказали?»
«У нас же сегодня была пробная встреча. Вы должны решить, придете вы еще или нет».
Кэтрин не колебалась ни минуты. «Да, Алан, приду».
После ее ухода Гамильтон долго думал о ней. У него было много привлекательных пациенток за эти годы, и некоторые из них проявляли к нему интерес как к мужчине. Но он был просто хорошим психиатром, чтобы соблазниться. В его профессии близкие отношения с пациентками были первыми по важности табу. Это было бы предательством. Доктор Алан Гамильтон родился в семье медиков. Его отец, хирург, женился на медицинской сестре, а бабушка была известным кардиологом. С самого раннего детства он знал, что станет врачом. Хирургом, как отец. Он учился в медицинском колледже, а после его окончания вплотную занялся изучением хирургии. У него был особый талант хирурга, нечто, чему невозможно научить. На 1 сентября 1939 года армия Третьего Рейха нарушила границы Польши, а через два дня Англия и Франция объявили Германии войну. Началась Вторая мировая война. Алана Гамильтона забрали в армию в качестве хирурга. 22 июня 1940 года, когда фашисты уже захватили Польшу, Чехословакию, Норвегию и другие страны, когда пала Франция, вся тяжесть военных действий легла на Англию. Сначала каждый день 100 самолетов сбрасывали бомбы на британские острова. Скоро их число увеличилось до 200, а затем до 1000. Эту кровавую бойню трудно себе представить. Кругом лежали раненые и убитые. Города пылали. Однако Гитлер недооценил британцев. Бомбардировки только укрепляли их боевой дух. Они готовы были отдать жизнь за свободу. Оперировать приходилось бесконечно, днем и ночью. Иногда Алан не спал по 60 часов подряд. Когда бомба попала в госпиталь, где он оперировал, он перевел своих раненых в помещение склада. Он спас бесчисленное количество жизней, хотя работать приходилось в нечеловеческих условиях. В октябре бомбардировки особенно усилились, снова зазвучали сигналы воздушной тревоги. Люди спасались в подземных бомбоубежищах. В одну из бомбежек Алан делал операцию и, не желая оставлять пациента, отказался уходить в укрытие. Разрывы бомб приближались. Врач, ассистировавший Алану, сказал: «Надо убираться отсюда к чертовой матери!» «Еще минуточку». Алан Гамильтон удалял осколок шрапнели из груди раненого. «Алан!» Но Алан не мог уйти. Он сосредоточился на операции и не слышал, что снаряды рвались уже вокруг госпиталя. Взрыва бомбы, попавшей в здание госпиталя, он так и не услышал. 6 дней он был без сознания, а когда пришел в себя, то узнал, что вдобавок к многочисленным ранениям и травмам у него раздроблены пальцы правой руки. Врачи сделали все, что смогли, и с виду рука выглядела нормально. Однако с хирургией было покончено. Ему понадобился год, чтобы смириться с этой потерей. За ним наблюдал психиатр, серьезный специалист, который однажды сказал ему: «Пора перестать жалеть самого себя и продолжать жить». «И чем же я займусь?» «Тем же, что и раньше, только по-другому». «Не понял». «Алан, ты целитель. Ты восстанавливаешь людские тела. Но этим ты больше не сможешь заниматься. А ведь не менее важно врачевать человеческие души. Из тебя должен получиться хороший психиатр. Ты умен и умеешь сопереживать. Подумай об этом».
Вышло так, что это решение оказалось самым удачным в его жизни. Ему бесконечно нравилась его новая работа. Он находил большее удовлетворение, врачуя души отчаявшихся людей, чем когда лечил их телесные хвори. Он быстро завоевал себе репутацию и в последние 3 года вынужден был отказываться от новых пациентов. Кэтрин он согласился принять только потому, что хотел порекомендовать ей другого врача. Однако что-то тронуло его в ней. «Я должен ей помочь». Вернувшись на работу после визита к Алану Гамильтону, Кэтрин пошла навестить Уэма.
«Я сегодня была у доктора Гамильтона», — сказала она.
«Да.
Для социальной адаптации в помощи психиатра нуждаются 100% лиц, потерявших супруга или супругу, 73% разведенных, 63% заключенных, 63% лиц, потерявших близких, 53% перенесших травму или серьезную болезнь, 47% уволенных с работы».
Кэтрин молча слушала. «Как может человек, — недоумевала она, — смотреть на все только с математической точки зрения? Никогда не видеть в другом человеке живое существо, никогда не иметь друга. У меня такое впечатление, что я нашла нового друга», — подумала Кэтрин. «Интересно, давно он женат?»